Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Все мы ежедневно пользуемся туалетом, вероятно, даже не задумываясь о том, как и почему он выглядит так, как выглядит. При этом почти каждого иностранного туриста, приехавшего в Японию, поражают японские туалеты. Кто-то навсегда становится поклонником функции биде, кому-то приятно сесть на подогретое сиденье унитаза посредь промозглого зимнего вечера, а кто-то просто удивляется тому, какой туалетный рай представляет собой вся Япония разом, потому что чистый общественный туалет, как правило, находится не дольше, чем в 5 минутах от вас. Ответа на вопрос, как Япония стала туалетным раем, у меня, увы, нет. По крайней мере, однозначного. Поэтому давайте вместе посмотрим на историю и современность японских туалетов, а выводы из услышанного вы сделаете уже сами. Самые древние японские туалеты, появившиеся за пару тысячелетий до нашей эры, представляли собой установленный над ручьем или рекой помост с дыркой. Ни о какой приватности и комфорте речи не шло, зато вода уносила с собой все лишнее. Очень практично. К VI веку, эпохе Аска, туалеты обросли стенами, и считается, что именно от хатки над рекой и пошло их старое название – кавая. Остатки туалета 8 века сохранились в Фукуоке, портовом городе, на котором в древности держались японские связи с внешним миром. На вид местный туалет представлял из себя продолговатую прямоугольную яму, вдоль которой были положены широкие доски, а сверху, пересекая их, лежали две доски поуже и покороче. Вместо бумаги посетители такого туалета использовали специальные очистительные палочки – тюги, также известные под более просторечным названием кусобера – лопатки для каках. 8 век сменяется на 9-й, и из Фукуоки мы переносимся в столичный город Хэйанкё, ныне Киото, где аристократы гордо восседают на завезенных из Китая деревянных горшках. Технологическое новшество называлось хибако и представляло из себя продолговатый деревянный ящик с отверстием сверху и выдвижным ящиком внизу. Горшок этот был переносным, и поскольку специальной туалетной комнаты в доме эпохи Хэйян еще не было, устанавливался по необходимости в любом отгороженном углу, а расположенная вместо спинки перекладина позволяла повесить на нее длинные полы одежды и предаться думам с комфортом. Чтобы не наставлять дискомфорта сидящим в соседней комнате, в ящик можно было также насыпать песка или положить ароматные листья, которые одновременно заглушали звук, приглушали запах и помогали не пачкать ящик. Простой народ от всех этих аристократических причуд был далек. Зачем горшок, когда вон какие поля расстилаются вокруг? Да и обочины на дороге широкие. Весь Киото был для них одним большим туалетом, а вызванные антисанитарией болезни и эпидемии контролировали численность городских жителей, тем самым охраняя город от превращения в навозную кучу. Примерно к XIII веку ситуация меняется. Теперь человеческие испражнения считаются хорошим удобрением для полей, которые должны кормить не только крестьян, но и горожан, и все увеличивающийся, но ничего не производящий самурайский класс. Чтобы обеспечить крестьян достаточным количеством удобрений, в Японии появляются туалеты с выгребными бочками. Бесконечные сражения XV и XVI веков приносят с собой новые туалетные проблемы. Например, что делать воинам, когда нужда застала на поле боя? Тут все решает правильное бундирование. Например, длинная набедренная повязка, которая завязывалась аж на шее, показала себя лучше короткой, потому что ее легко можно было ослабить. А штаны, которые военные надевали под доспех, имели стратегически расположенную выемку. Без баек про туалеты великих военачальников, конечно же, тоже не обошлось. Поговаривают, что у любившего все золотое Хидэёси была не только золотая чайная, но и золотая туалетная комната. А Такеда Синген проводил в туалете часы напролет, поэтому обзавелся просторной светлой комнатой, где целый день горели благовония и всегда было что почитать. Не обошлась та бурная на события эпоха и без настоящей туалетной катастрофы. Летом 1577 года в осаду попал замок Нанао. Причем укрылись за его стенами не только воины, но и горожане. Замковые туалеты быстро оказались переполнены, а летняя жара и насекомые усугубили ситуацию, в результате которой от болезней погибло множество человек, включая юного хозяина замка Хатакеяму Харуомару, которому было всего 5-6 лет. В 17 веке ситуация в стране наконец-то успокаивается, а мы с вами оказываемся в эпохе Эдо и крупнейшем городе Японии. Тоже Эдо, ныне Токио. И точно так же, как люди той эпохи четко знали свое место в сложной социальной иерархии, все их производные не менее педантично делились на классы. Лучшими в Эдо были отходы из замка Сёгуна, где находились и самые роскошные туалеты. Туалет самого Сёгуна уважительно назывался Гойодзё – место для дел. Просторный, раскинувшийся на 4,5 татами или примерно 7 квадратных метров комнате, правитель Японии ожидал величественный лакированный горшок с выдвижным ящичком, мало изменившийся за прошедшие века. Содержимое оного горшка после визита Сёгуна проверял его личный врач. Правители провинции Даймё тоже пользовались услугами лакированного горшка и личных докторов, хотя сами туалетные комнаты у них были примерно в 2 раза меньше. Еще более простого вида туалеты находились в самурайских усадьбах и домах зажиточных торговцев. А вот самые бедные горожане, жившие в бараках Нагая, вынуждены были пользоваться общественными туалетами, по паре которых стояло в каждом дворе. Дверь кабинки закрывала только нижнюю половину проема, поэтому понять, занят туалет или свободен, не составляло труда. А еще постоянное проветривание позволяло избежать невыносимого запаха в туалете и не позволяло в них прятаться всяким подозрительным личностям. Внутри же все было предельно просто и понятно. Деревянный пол и прямоугольная дырка в нем. Под дыркой большая катка, в которую и собирались отходы. В общем, как вы можете заметить, мало что в облике японских туалетов поменялось за прошедшие века. Пожалуй, главное туалетное новшество эпохи Эдо – это распространение туалетной бумаги. Все, что можно было переработать, в эпоху Эдо перерабатывалось, и использованная бумага не стала исключением. Обрывки старой и списанной бумаги размачивались в воде и становились основой для новой бумаги низшего сорта – серый и неприглядный на вид – осакусагами. Один лист такой бумаги стоил примерно 1 мон, всего 15 йен в пересчете на современные деньги или 1/16 от стоимости миски лапши сладкоуличного торговца. Дешево, но не настолько, чтобы этой бумагой сорить. Поэтому пока туалет был общий, бумагу в него каждый приносил свою. Экономным жильцам – экономные лендлорды. И отходы своих подопечных арендодатель продавал, тем самым неплохо поправляя свое финансовое состояние. Тут нам пора познакомиться с чистильщиками туалетов и покупателями каках. Увайя – симосудзинин или симогоэгай. Вне зависимости от того, какое название вам понравилось больше, люди эти занимались тем, что вычищали содержимое туалетов, крутили его на лодке или лошадей и увозили из Эдо в окружающий город-деревни, где продавали его крестьянам. И, как я упомянула чуть раньше, отходы жителей Эдо и цена, которую за них можно было получить, значительно отличались в зависимости от их происхождения. Логика была в основном следующая. Чем богаче и выше классом человек, тем лучше он питается. Чем лучше он питается, тем лучше он какает, тем лучше удобрение для полей. Логика несколько спорная, но поля, кажется, не жаловались. Из-за такого классового разделения отходов и шанса хорошо заработать на товаре высокого качества, За право вычистить один из лучших туалетов города нужно было сперва еще поторговаться. Вскоре высокая конкуренция привела к тому, что право чуть ли не на каждую какашку в Эдо было закреплено за тем или иным Увайя, а цена на этот товар выросла с середины 18 по середину 19 века примерно в 3 раза. Были на улицах Эдо и по-настоящему общественные туалеты. Поговаривают, к началу 19 века некоторые из них были довольно просторны и даже с пристроенной комнатой отдыха сбоку, при этом бесплатные, потому что содержание таких туалетов с лихвой окупалось последующей продажей их содержимого. По мере того, как мы приближаемся все ближе к середине 19 века, в далекой от Японии Европе семимильными шагами идет технический прогресс. Так, в 1830-х годах там появляются первые туалеты со смывом. Пройдет не так много времени, и керамические европейские туалеты попадут в Японию. Идея использовать вместо подверженного гниению дерева гладкую и долговечную керамику японцам понравилась. И в стране появляются первые керамические туалеты, выполненные, правда, пока еще в традиционном японском стиле, как насадка на прямоугольную дырку в полу с небольшой полочкой для одежды, как пережитком бывалых эпох с роскошными, но непрактичными одеяниями. Но, несмотря на все внешние изменения, происходившие во второй половине XIX века, система утилизации отходов не спешила меняться. В 1872 году перевозившие отходы города на окрестные поля Увайбуне составляли самую многочисленную категорию лодок в Токио, чуть меньше четверти от общего числа. Настоящий туалетный переворот в Японии переживет все первые бодрые реформы правительства Мэйдзи, переживет и саму эпоху Мэйдзи. Но в десятых годах 20 века городское население станет настолько многочисленным, что производимый им объем удобрений превысит все фермерские нужды. Из ценного товара городские отходы превратятся в ненужный мусор, и вместо того, чтобы получать деньги за содержимое своих горшков, жителям Токио придется раскошелиться и платить за их утилизацию. Наконец, в 1922 году в столице открывается первое канализационное очистное сооружение и начинается распространение туалетов со смывом. Впрочем, первоначальные работы велись довольно неспешно и, вероятно, затянулись бы на десятилетия, если бы не мощный толчок, который в буквальном и переносном смысле дало городу великое землетрясение Канто. Развитие канализации и постепенное распространение туалетов со смывом в больших городах, впрочем, не отражало общую ситуацию в стране. Поезда и лодки с отходами продолжали курсировать по стране и после окончания Второй мировой войны повергли в неприятный шок оказавшихся в стране иностранцев. Все в те же оккупационные 50-е распространение получит химические удобрения – и содержимое городских туалетов окончательно утеряет свою привлекательность для фермеров. А вместе с ней постепенно пропадут из виду и специальные поезда. Теперь содержимое городских унитазов будет без всякой пользы смываться в канализацию. На дворе 70-е годы. Япония активно развивается, а окраины крупных городов обрастает спальными районами с многоквартирными домами. И если в частном доме всегда можно было найти место на 2 туалета, писсуар и уже хорошо знакомую вам прямоугольную дырку, над которой теперь возвышалась белая керамическая ваза, в городской квартире из-за недостатка места пришлось оставить 1. И им стал многофункциональный туалет западного типа. В 1977 году продажа западных туалетов впервые превысила японские. А уже на следующий год знаменитый сегодня производитель сантехники Тото начнет разработку своего шедевра. Того самого японского туалета с функцией биде и подогревом сидения, известного как вошлет. Тут стоит отметить, что идея создать моющий туалет на тот момент была далеко не нова. В Америке уже был создан туалет с функцией биде, который использовался больницами и другими медицинскими учреждениями для ухода за пациентами. Тото в 1964 году даже импортировал его на японский рынок, но туалет продавался из рук вон плохо. Он был дорог, а температура и направление воды были непредсказуемы. Точно так же провалились на рынке японские аналоги, включая один сделанный Тото. Компанию завалили жалобами, но вместо того, чтобы снять систему с производства, инженеры решили ее улучшить. Ведь жалобы означают незакрытую потребность. Но чтобы сделать идеальный туалет, нужно было понять, что именно делает его идеальным. Вот, например, какая температура воды среднестатистическому человеку приятнее всего. Инженеры обратились за помощью к коллегам из других отделов компании, но рисковать пятой точкой ради науки были готовы далеко не все. Поэтому сперва разработчикам пришлось экспериментировать на себе, постепенно поднимая температуру струи на 0,1 градуса. На жалобные вопли «Ай, горячо!» сочувствующие коллеги в результате подтянулись. И через 4 месяца у разработчиков были результаты испытаний более 300 мужчин и женщин. Идеальная температура воды была определена как 38 градусов Цельсия плюс-минус 2 градуса. Второй важный вопрос – как заставить воду попадать ровно в точку? Говорят, а тут создатели Вошлета вдохновились выдвижной автомобильной радиоантенной. Выдвижная насадка нового туалета управлялась кнопкой и под углом 43 градуса направляла воду ровно в цель. Финальный шаг заключался в разработке системы, которая держала бы наготове воду нужной температуры. В оригинальной модели, вызвавшей волну жалоб, для этого использовался металлический переключатель. И из-за его медленной реакции вода могла оказаться как слишком горячей, так и слишком холодной. Быстрая и надежная замена была очевидна. Это микросхема. Но вот беда. Использовать микросхемы на оборудовании, использующем воду, все дни было запрещено. Казалось, проект снова застрял. Но через неделю размышлений у команды нашлось решение. Один из инженеров заметил, что светофоры, например, прекрасно работают в дождь. А все потому, что микросхемы в них покрыты специальной резиной, предотвращающей замыкание. Финальный босс был пройден. И в 1980 году Вошлет вышел на японский рынок. Всего год спустя его производство выросло до 100 тысяч штук. А 2 года спустя Тото запустил первую телевизионную рекламу своего Вошлета. И компанию вновь завалили жалобами, разве что теперь не на обожженные пупы, а на ужины, неисправимо испорченные увиденной за ними рекламой. В глазах забывших туалетную историю страны сытых горожан туалеты были чем-то грязным и недостойным обсуждения в медиа. Служащие компании вежливо разъясняли каждому звонившему, что испражнение – это такая же важная и естественная функция организма, как и аппетит во время еды. Вошлет делает вашу жизнь более комфортной. Мы уверены в своем товаре, мы даже гордимся им. Постепенно жалобы кончились, и вместо этого реклама стала ужасно популярной. Реклама на телевидении действительно стала для Вошлета точкой отсчета настоящей популярности. Если до этого покупатели приобретали Вошлеты, потому что опробовали их в отелях, ресторанах или универмагах, теперь о Тото и их чудо-туалетах знали даже самые заядлые домоседы. Так мы с вами оказываемся в дне сегодняшнем, когда Вошлеты правят, если не миром, то уж точно Японией. По состоянию на март 2018 года 80,2% японских семей жили в доме с Вошлетом и не боялись холодным зимним утром сесть на унитаз, потому что умный туалет уже подогрел для них сидушку. С появлением функции автоматического открытия и закрытия крышки и автоматического смыва туалет перестал быть грязным местом, потому что там больше ничего не нужно трогать руками. Туалетные тапочки, впрочем, по-прежнему занимает свое почетное место на входе в туалет и продолжает смущать иностранцев, которые по ошибке забыли их снять на выходе. Не проблема больше и ночные походы в туалет. Внутренняя подсветка поможет вам не промахнуться, не включая свет и не развеивая остатки сонливости. Форма современного туалета позволяет легче его мыть, а есть и самоочищающиеся модели, которые основную уборку готовы произвести сами. Для тех, кто стесняется, есть туалеты, которые на поднятии сидушки начинают выпускать приглушающий звук и уменьшающую брызги пенку. Другие играют вам расслабляющую музыку или просто звук смыва. Ведь, как показали исследования, чтобы замаскировать звуки из туалета, среднестатистическая японка нажимает кнопку смыва 2,5 раза за посещение туалета. А это крайне расточительное использование воды. К слову об использовании воды, современные туалеты используют меньше четверти от того, что делали их предшественники. Если в 1965 году японский туалет за раз смывал в канализацию около 20 литров воды, к 2012 году это количество уменьшилось до всего 3,8. Новый тренд в стремительно стареющей стране – туалеты для людей с ограниченными возможностями. В то время как одни модели помогают на них сесть, другие можно передвигать по квартире, и при этом они становятся ночными горшками, но сохраняют полный туалетный функционал и комфорт. Не отстают и разработчики туалетов для использования в чрезвычайных ситуациях. Например, для быстрой и удобной доставки были придуманы биотуалеты в коробке. Получив коробку, ее нужно просто открыть, положить прилагающуюся сидушку на место и пользоваться. Такой туалет подходит для использования в условиях отсутствия воды и электричества и выдерживает до 2 недель использования семьей из 5 человек. Другой туалет для чрезвычайных ситуаций устанавливается прямо на канализационный люк. А есть и дизайнерская модель размером с ноутбук, которую вы можете взять с собой куда угодно и при помощи бутылок с водой, мешка для мусора и зонтика превратить в вполне комфортную уличную кабинку. Подготовка к стихийным бедствиям отчасти обязана своим постепенным исчезновением те самые туалеты в японском стиле, эволюцию, а точнее почти полное отсутствие которой мы наблюдали на протяжении этого выпуска. Несмотря на то, что у туалетов в японском стиле есть свои любители, которые считают западные туалеты с сидушками негигиеничными, Васики Тойре продолжает пропадать из японских школ. В случае стихийных бедствий в школах размещают эвакуированных жителей округи, и пожилые люди выстраиваются в длинные очереди в порой единственный туалет западного типа, потому что их слабые ноги не позволяют им воспользоваться традиционно японскими. А потому, если в 2016 году около 60% туалетов в японских школах были в японском стиле, региональные правительства уже сократили или планируют сократить их количество до не более 20, к великой радости не только пенсионеров, но и самих школьников, которые пользоваться такими туалетами не привыкли, зато очень любят рассказывать про них страшилки. Вероятно, несмотря на внутренний протест любителей традиционных туалетов, скоро встретиться с ними можно будет только в музеях или самых глухих уголках страны. Меж тем Вошли Тото каждое 23 июля продолжит праздновать день, когда Общество механической инженерии Японии внесло его в реестр индустриальных сокровищ. Произойдет ли в мире туалетов прорыв, который затмит Вошлет, покажет время. А мне остается только, как всегда, поблагодарить тех из вас, кто поддерживает подкаст на Вусти, и лично Марго, Хэцугу Харису и Сергея М. Напомнить вам, что в описании подкаста вас ждут интересные ссылки, а все там же на Бусти еще и расширенная версия выпуска и бонусные статьи, и попрощаться до следующего выпуска. До скорой встречи! Пока!